Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович, и в этом выпуске мы с коллегами расскажем вам о главных событиях 1028-го дня войны, вторника, 17 декабря. Главные темы. В Москве убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты армии России. Небензя в ООН заявил, что Москва не желает заморозки войны в Украине. Дональд Трамп раскритиковал решение Байдена позволить Киеву бить по территории России. Британия ввела санкции против российского теневого танкерного флота. Начинаем с большой новости, пришедшей сегодня из Москвы. В результате взрыва утром около жилого дома на Рязанском проспекте в российской столице погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Вот что журналистам рассказала женщина, ставшая свидетельницей взрыва.
Я его знала только по СМИ. А что он проживал у нас в подъезде, я, конечно, не знала. А по телевидению-то мы его видели. Ну, машину видели, знали его машину. А так смотрите. Подъехали на самокате. А самокатов как раз там стоят, там стоянка этих самокатов, как раз возле этого подъезда. И часто, мы ж не знаем. Это там вот здесь... А так здесь все открыто. Подъезжайте, кто хотите, заходите, кто хотите.
Лишь накануне Служба безопасности Украины заочно уведомила Игоря Кириллова о подозрении в совершении военного преступления. Там заявили, что Кириллов ответственен за массовое применение запрещенного международной конвенцией химического оружия против вооруженных сил Украины на фронте. При этом украинская спецслужба также сообщила, что, цитирую, «досудебное расследование продолжается для документирования других фактов нарушения оккупантами международного гуманитарного права». Конец цитаты. Сразу несколько украинских медиа со ссылкой на спецслужбы сообщили, что взрыв в Москве и гибель Кириллова – результат операции Службы безопасности Украины. При этом официально Киев это не подтверждает. На Западе на гибель генерала Кириллова отреагировали без сожалений. В частности, комментируя это происшествие, представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявил.
Очевидно, что мы не будем скорбеть о смерти того, кто организовал незаконное вторжение и причинил огромные страдания и потери украинскому народу.
Стоит напомнить, что генерал-лейтенант Кириллов был не только тем, кто распоряжался применением химического оружия, но и одним из главных рычагов российской пропаганды и дезинформации. Он, например, бездоказательно заявлял, что Украина планирует использовать специальные дроны, разработанные в США, с зараженными комарами, которые будут распространять малярию среди российских войск. Кириллов также принимал участие в усилиях Москвы по дискредитации расследования Лондоном отравления Сергея Скрипаля в Солсбери. Он заявлял, что это США организовали нападение на бывшего российского шпиона. В интервью русской службе «Голоса Америки» ветеран американской журналистики Дэвид Саттер предположил, что убийство генерала Кириллова было приоритетом для украинских спецслужб.
Я думаю, что устранение кого-то вроде Кириллова являлось приоритетом вне зависимости от перспективы переговоров, поскольку он был причастен к многочисленным случаям применения химического и термобарического оружия против украинцев. Поэтому, на мой взгляд, эти события не связаны. Так называемый мирный процесс, если это действительно мирный процесс, будет продолжаться. И можно ожидать других подобных событий, пока идут переговоры, если украинские спецслужбы способны на такие операции. Потому что это законная военная цель. Он не является гражданским лицом. Он принимал участие в военных действиях в значительной мере и несет ответственность за использование запрещенного оружия.
Бывший зам генсека НАТО и экс-посол США в России, эксперт Атлантического совета Александр Вершбоу считает, в свою очередь, что это явный провал российской системы безопасности.
Это целенаправленное убийство в центре Москвы явно свидетельствует о серьезном провале разведки со стороны ФСБ и ГРУ и стало очередным крупным ударом по репутации Путина. Учитывая статус Кириллова, можно не сомневаться, что Москва ответит жесткими мерами.
В Москве, естественно, реакция на смерть Кириллова была скорбно-гневная. Экс-президент России Дмитрий Медведев сказал, что нужно сделать все, цитирую, «чтобы уничтожить заказчиков, которые находятся в Киеве». Конец цитаты. И заявил, что заказчики – это военно-политическое руководство Украины. В свою очередь, спикер российского МИДа Мария Захарова отметила, что Кириллов, цитирую, «работал бесстрашно, не прятался за спинами, шел с открытым забралом». Ну, интересно, имела ли она в виду, что он сам химоружие применял. Россия при этом каждый день подвергает украинские города обстрелам. В понедельник Россия обстреляла Купянск Харьковской области, и жертвами этого обстрела стали двое мужчин. Один там погиб на месте, а другой умер по дороге в больницу. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. За минувшие сутки в Херсонской области российские войска обстреляли 26 населенных пунктов и сам Херсон. В результате ударов один человек погиб, пятеро получили ранения. Это сообщает глава областной военной администрации Александр Прокудин. По словам Прокудина, российские военные били по социальной инфраструктуре, по жилым кварталам населенных пунктов области, и в том числе они повредили две многоэтажки и 15 частных домов. При этом гуманитарная катастрофа в Украине продолжает расширяться, огромное количество людей нуждаются в самом необходимом, тогда как главные зимние холода еще впереди. Об этом накануне заявила Лиза Доутон, директор отдела финансирования и партнерства Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, выступая на специальном заседании Совбеза ООН, посвященном Украине.
В настоящее время на всей территории Украины около 14,5 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи. 10 миллионов человек стали перемещенными лицами. Из них 3,5 миллиона размещены в общинах в каждой из 24 областей Украины. Около 6,5 миллионов являются беженцами в других странах. Мы крайне обеспокоены положением примерно 1,5 миллиона гражданских лиц, нуждающихся в поддержке в регионах Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей, находящихся под оккупацией Российской Федерации. Мы по-прежнему не в состоянии охватить этих людей в достаточном масштабе. Ежедневные атаки продолжают приносить смерть, ранения и невыразимые страдания простым украинцам, а также разрушение и ущерб гражданской инфраструктуре. Вблизи линии фронта люди живут на грани. Они сталкиваются с постоянными обстрелами и невозможным выбором – бежать в опасных условиях, оставив все, что у них есть, возможно, во второй или третий раз, или остаться и рисковать ранениями или смертью. Поскольку температура в некоторых местах начинает опускаться до минус 20 градусов Цельсия, наша обеспокоенность за гражданское население усиливается, особенно в свете широкого ущерба критической инфраструктуре. С июля использование дальнобойного оружия неуклонно растет, как и число жертв среди гражданского населения. Особенно большой рост количества смертей произошел в ноябре. В прошлом месяце в результате применения дальнобойного оружия в 11 регионах Украины погибли 65 мирных жителей и 372 получили ранения.
Лиза Доутон, директор отдела финансирования и партнерства Управления по координации гуманитарных вопросов ООН. На том же заседании Совбеза ООН по Украине представитель России в ООН Василий Небензя прямо заявил, что Россия не согласится на заморозку своей войны против Украины. Вчера я об этом только упомянул, а сегодня есть цитата Небензи.
Никакие схемы заморозки конфликта Россию не устроят. Мы на примере с Минскими соглашениями сполна убедились в том, что ни Западу, ни тем более киевской хунте нельзя верить. И хорошо понимаем, что цель этого упражнения – дать киевскому режиму столь необходимую передышку на поле боя, чтобы перевооружиться и залезать раны. Не может быть и речи и о какой-либо роли НАТО в урегулировании украинского кризиса. Альянс и перспективы членства в нем Украины с самого начала были частью решения проблемы. Частью проблемы, а не частью ее решения.
На том же заседании Небензя прямо цитировал избранного президента США Дональда Трампа, пытаясь представить его критиком украинских и американских властей.
Напомню, как на днях в интервью журналу «Тайм» оценил эти эскалационные действия Зеленского Дональд Трамп. Назвав его решение глупым и серьезной эскалацией, он отметил следующее. Цитирую. «Я категорически не согласен с тем, чтобы запускать ракеты на сотни миль вглубь России. Зачем мы это делаем? Мы просто разжигаем эту войну и делаем ситуацию хуже». Конец цитаты. Надеюсь, что эти слова своего избранного президента сегодня прокомментируют наши американские коллеги.
Между тем, позиция самого Дональда Трампа явно сложнее, чем это пытается представить господин Небензя. На прошедшей накануне пресс-конференции Трамп сказал, что Владимир Зеленский, например, хочет завершить эту войну и добивается мира. Ну и сам Трамп призвал к прекращению боевых действий, сообщив, что количество погибших в Украине будет гораздо больше, чем предполагается сейчас. При этом избранный президент США вновь раскритиковал администрацию Байдена за разрешение Киеву бить по территории России американским оружием.
Мне кажется, им не следовало разрешать запускать ракеты на 200 миль вглубь России. Я считаю, что это было плохим решением. Это привело к появлению северокорейцев и многим плохим вещам. Я не думаю, что этого следовало допускать. Не тогда, когда появляется такая возможность. И уж точно не за несколько недель до моего вступления в должность. Почему они сделали это, не спросив меня, что я думаю? Я бы не позволил им этого сделать. Я думаю, они совершили большую ошибку.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский сегодня сказал, что намерен напрямую общаться с Дональдом Трампом, и для него нет необходимости иметь посредников. Я процитирую Зеленского: «Я общаюсь с президентом Трампом. У нас было несколько встреч, разговоров, посредников. В этом мне не нужны другие страны, разные политики, которые пиарятся на этом». Сказал это Зеленский сегодня на заседании Всеукраинского конгресса местных и региональных властей, и намекал он, видимо, на венгерского премьера Виктора Орбана. Также Зеленский отметил, что у него есть мандат доверия от народа Украины на переговоры с Трампом. Очевидно, что к разноплановому подходу Трампа к тому, как закончить российскую агрессию в Украине, готовится и в Европе. Страны Балтии и Северной Европы собрались в Таллине на саммит стран-участниц коалиции Joint Expeditionary Force. Это организация, куда входят Британия, Дания, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Эстония. Группа в свое время была создана для быстрого реагирования на кризисы. И эстонский премьер Кристен Мишал, хозяин встречи, напомнил, что ЕС ввел санкции против российского теневого танкерного флота. Мишал заявил, что союзники должны помочь Украине занять более выгодную переговорную позицию.
Мы договорились удвоить усилия по ограничению деятельности теневого флота России. Это словно денежный поезд, который поставляет средства для ведения войны в Украине и нанесения вреда демократическим странам.
В свою очередь, президент Финляндии Александр Стубб коснулся темы, о которой мы говорили вчера, о возможности размещения европейских миротворцев в Украине.
Много говорят о мирных переговорах и прекращении огня, но давайте сосредоточимся на главном. Украине сначала нужно выиграть эту войну. Прежде чем мы начнем говорить о мире или прекращении огня, нам нужно продолжать поддерживать Украину, и поддержка должна быть очень практической. По сути, это оружие и боеприпасы, чтобы Украина могла выиграть эту войну на поле боя.
Литовский президент Гитанас Науседа напомнил, что Европе стоит повышать расходы на оборону, о чем неоднократно ранее говорил Дональд Трамп.
Принимая во внимание сложившуюся ситуацию и геополитические реалии, мы должны увеличить расходы по крайней мере до 3% ВВП. Конечно, это будет положительно воспринято США. И для нас укрепление трансатлантических связей является очень важным приоритетом.
К участникам саммита коалиции Joint Expeditionary Force по видеосвязи обратился и Владимир Зеленский. Он призвал Запад выполнить договоренности по поставкам ПВО для Украины. Последняя новость сегодняшнего подкаста. Британия вслед за Евросоюзом ввела санкции против российского теневого танкерного флота. Лондон включил в санкционные списки по России 20 нефтяных танкеров. Об этом свидетельствуют обновленные данные британского правительства по санкциям. Санкции наложены на множество судов, в основном с иностранными именами. Например, там есть Fast Cathay, Ocean Fay и Swift Sea Rider. И ничто не выдает их принадлежность к российскому теневому танкерному флоту. После обновления списка санкции Великобритании распространяются уже более чем на 100 танкеров, перевозивших нефть России. По этой цифре примерно можно понять, каких размеров достигает теневой российский флот, помогающий ей держать на плаву экономику и пополнять бюджет для войны в Украине. Этой новостью мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск ежедневного новостного подкаста «Украина. Самое важное». У микрофона был Данила Гальперович. Также над выпуском работал звукорежиссер Алексей Зонов. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформах Apple Podcasts. Слушайте его напрямую с сайта «Голоса Америки», а также, конечно, на канале «Эхо». Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.